«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира
232-15-59. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, вы понимаете, что вас, наверное, еще удивляет, что я тут с утра пою? Ну, так случается. Мне просто как-то ночью пришла в голову идея, что надо что-то спеть. Это было очень странное ощущение. И я решил спеть «Во мир без ушей» на языке, который уже ушел. И вы потом поймете, почему меня потянуло на эту песню. Ну так, для начала я вам сейчас попробую сделать тоже хорошо. Еще мы посмотрим, что есть много разных версий. Есть версии, которые вам нравятся, есть которые не очень, есть которые вас просто восхищают. В любом случае, телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайв на Ютубе. И вот что я вам скажу, таки с добрым утром. Не уверен, что это хорошая версия, но тем не менее. Какая-то очень пианинистая. Там очень много было вариаций слов на русском. В русском известно, как «Старушка не спеша дорожку перешла». На этом языке когда-то говорила пол Белоруссии. Это был официальный сайт язык 1.4 Белоруссии до войны. Если кто-то хочет, может даже подпевать. Сейчас не знаю, получится вывести или нет. Или нам нельзя по каким-нибудь правам, что-то такое. Такие, что у вас идет, не идет, я не вижу. Надо еще раз? Давайте попробуем еще раз. А так? Почему я об этом стал говорить? Не только потому, что это хорошее настроение с утра, это такая трогательная песня, которую поет хорошие девочки, играют хорошие мальчики. Потому что все, что происходит в мире, в конечном итоге возвращается к своим основам. А музыка – это основа основ. Как пишут, видать, вторая прививка запористая была. Ну, хорошо ж поверить. Вариаций этой песни очень много. Нет, вы скажете, почему это важно. А я объясню, потому что количество местечек, которое было в самых разных местах, в самых разных городах и весях, совершенно потрясающее. И кто... Только не пел это. И как только это не пел. И что они только не вытворяли. А потому что это была особая еврейская субкультура. Эта субкультура дала нам многое. И вот когда вчера, я прошу только никого не обижаться. Я прошу никого не обижаться, потому что сейчас будет немножко обидно. Немножко больно. Но точно без всякого антисемитизма. Но обидно будет очень. Потому что я смотрю, выступает президент Украины, Владимир Александрович Зеленский. И он говорит не где-нибудь, а он говорит прямо в городе Лондоне, городе олигархической славы. И его спрашивает, Владимир Александрович, а что у вас была встреча с разведкой МИ-6? Послушайте, что говорит Владимир Александрович.
Ну, секретів ніяких немає. У нас була зустріч в офісі МІ-6. На жаль, я вам хочу сказати, що не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Всього обсягу
запитання. Не всю інформацію можна говорити. Всі об'єм з нашої довгої зустрічі. Більшість оставляли інформацію о допомозі, защиті нашого суверенітету і територіальної цінності. Но это же официальная версия. Но мы были бы не мы, если бы нам не удалось все-таки найти те самые детали, о которых не хочет распространяться Владимир Александрович Зеленский, которого можете видеть сейчас на Соловьев Лайф на Ютубе. И мы для вас нашли настоящую запись беседы руководителя МИ-6 и Владимира Александровича Зеленского. Прошу.
Касторский, я приношу вам свои глубочайшие извинения за бестактность своих сотрудников. Разумеется, и в нашем деле бывают ошибки. В таком случае,
чтобы насладиться, вы спокойно уйдете домой. На YouTube.
Не говорите этого страшного слова.
И вы поймете,
слова.
Как Буба Касторский
ошибка.
Похож на Володю Зеленского.
Это не ошибка, полковник, я тот, кто
Буба,
вам
правда,
нужен.
Талантливый. Борис Ичкин
Ничего
был талантливый.
Ничего не понимаю. Давайте играть в открытую. Я согласен. Как вы хотите меня использовать? Нет, конечно, ваше дело решать. Но со своей стороны могу предложить одно дело. Оно мне по зубам. Нелегальная работа за границей. Я изучаю испанский язык и работаю на вас. Ну, скажем, в Аргентине. Скрываясь под личиной хозяина ночного кабаре. Ничего. Ну, о том, что я могу сыграть эту роль, можете не сомневаться. Вы меня видели на сцене?
Видел.
Так слушайте дальше. Днем от вас приходит человек и говорит: человек, вам официант нужен? Ответ: был нужен, да уже взяли. Человек: а может и я на что сгожусь? Ответ по-испански: Буэнос-Айра, шлемазл без самому.
Вот шлемазл как раз из того языка, на котором была песенка.
В танце я передаю вам сведения. Смотрите. Это означает, ко мне приходить опасно, ничего. Но как я умею хранить тайну, я вам только расскажу одну историю, и вам будет все ясно. Когда мне было 16 лет, я зарабатывал на жизнь урок.
А вы можете помолчать!
Вот и да, на этом я предлагаю закончить этот глубокий экскурс в истины, произошедшие в кабинете МИ-6. Только не надо мне говорить, что это было не так, это было не об этом. Конечно, это было так. Ну, конечно, это было именно так. И я хорошо понимаю, почему это было так, зачем поехал. Потому что представьте, что президент независимой страны встречается даже не у себя в посольстве, не идет, например, встреча двух руководителей спецслужб, и вдруг забежал президент пожать руку на своей территории. Нет. Когда президент целой страны. Кстати, кто знает фрагмент, из какого фильма я показывал Буба Касторский, и кто режиссер этого фильма? Можете прислать. Когда президент целой страны встречается с руководителем службы внешней разведки на территории службы внешней разведки, и ему там рассказывают о том, что и как у него происходит, то у меня возникает полное ощущение, ну, что на Украине уже больше нет никого, который хотя бы что-то понимает. То есть Великобритания признает тот факт, что ведет активную разведдеятельность на территории независимого государства Украины и считает нужным поделиться этой информацией с президентом. Вот вы сейчас на секундочку подумайте, что это обозначает. Но ведь МИ-6 не украинская спецслужба. И действует в интересах, национальных интересах короны. Так как Зеленский, наверное, наивно думал, что его приглашают к Муру, который руководитель МИ-6, а он, наверное, подумал, что к Роджеру Муру, правда, давно скончавшемуся актеру, который играл в Джеймсе Бонде, он радостно побежал. Выяснилось, что его никто не зовет для того, чтобы ему сказать: Зеленский, Владимир Зеленский, код 00156. Нет, этого не произошло. И ему не предложили сыграть роль Джеймса Бонда. И манипулировали. Потому что из всего массива информации, которую накопила британская разведка о происходящем на Украине, было принято решение выделить только эту часть информации, которая, как вы хорошо понимаете, не имеет никакого отношения, может случайно совпадать по вектору, к интересам Украины, но имеет прямое отношение к интересам Великобритании. То есть это классический случай манипуляции. При этом, учитывая глубокую наивность Зеленского и абсолютное непонимание, ни что такое государство, никакие государственные задачи, ни о чем идет речь, им манипулировать — это как ребенка обидеть. Он же страшно обидчивый, как вы видите, страшно. Он очень тщеславный, ему очень хочется любви. У него лицо все время такое недовольное. А его подталкивают к чему? Его, конечно, подталкивают к войне с Россией. Конечно, главная задача всего того, что мы сейчас происходим, это продолжение осуществления плана, который, на самом деле никто не скрывает. Они искренне считают, что... Габриэль спрашивает, что на территории России никто не ведет разведку? Конечно, ведет. Мало того, этих людей регулярно ловят, сажают в тюрьму. Если это иностранные дипломаты, их высылают. Вы что? Конечно. Это считается противоправной деятельностью, если вы не понимаете. Противоправная деятельность. Но главная задача. Ведь все убеждены, что процесс распада и близко не остановился. При этом, если кому-то кажется, что к нам относятся или относились в те годы, или сейчас относятся к Украине как к равному партнеру, хорошо. Давайте я вам прочитаю одного из ведущих идеологов внешней политики США, Збигнева Бжезинского. Цитирую его по телеграм-каналу Сванича. В то время как прославляли Ельцина, Америка и Европа, заключали в объятия России с ее политическим хаосом, увидев в нем братскую демократию, российское общество погружалось в беспрецедентную бедность. К 92-му году экономические условия уже были сравнимы с теми, что были в годы Великой депрессии. Еще больше ухудшало дело целая стая западных, большей частью американских экономических консультантов, в кавычках, которые слишком часто вступали в сговор с российскими реформаторами, в кавычках, в целях быстрого самообогащения путем приватизации российской промышленности, особенно энергетических ресурсов. Хаос и коррупция превращали в насмешку российские и американские заявления о новой демократии в России. Напомню, что это 92-й год и Збигнев Бжезинский. А вот сейчас, на секундочку, задайте себе вопрос. А если вы поменяете слово «Россия» на слово «Украина», а 92-й год на 2014-й, что изменится? Если вы поставите дело буризма, которое сейчас стало очень громким, потому что вчера вдруг выяснилось, что кандидат в президенты Джо Байден утаил информацию. То есть он говорил, что он никогда ни с кем не встречался и не был вовлечен в дела буризма. А тут выяснилось, что есть целое письмо. Я не знаю, можем его показать или нет. И вот в этом письме Нью-Йорк Пост нашел компрометирующий Байдена материал. И там приводится письмо, в котором благодарится Джо Байден господином Пожарским за встречу. Пожарский занимал большую должность в этой самой буризме. Тем самым доказано... Текст такой. «Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие», говорится в письме, которое, как утверждает газета New York Times, Пожарский написал Хантеру Байдену. Вот так. Вот так. Это диаметрально противоположно тем заявлением, которое делал Байден, что он никогда ни с кем не встречался в интересах бизнеса его сына, никого не встречал из буризма. Для американцев это такой большой скандал. Что в этом всем для нас? Понимаете, вообще вчера был день большой такой человеческой шизофрении. Например, Нью-Йорк Таймс выступил совершенно потрясающим заявлением. Скажем так, для начала поймали Дудя на вранье. То есть выяснилось то, что Дудь показал пятно у Камчатки, но оно было не в Авачинском заливе, а в другом месте. Ну вот так. Не на Халакатырском пляже и не в Авачинском заливе, а значительно севернее, выяснила РБК. Не могу сказать, что это принципиально важно, потому что важно, что такое пятно есть, но, тем не менее, место было указано неправильно. Поэтому ясно, что сам Дудь это не видел, не знал, не понимал, не проверил. Опять-таки, так бывает, не хочу его по этому поводу ткнуть сапогом в зад. То есть это жизнь, бывает. Сам не долетел, проверить не смог. Но вот то, что заявил «Нью-Йорк Таймс», это, ребята, просто нереально. Значит, ну, естественно, Навальный в центре их внимания, но «Нью-Йорк Таймс» на полном серьезе заявил, что Навальный был отравлен дважды. Его отравили, вы только вдумайтесь, в виде порошка, да? Его отравили новичком в виде порошка, его растворили в чае, который политик пил в аэропорту Томска. Такую версию ФРГ в беседе с «Нью-Йорк Таймс» озвучил высокопоставленный представитель немецких спецслужб. Это, я вам скажу, что-то с чем-то. То есть получается, что его отравили и из бутылочки, еще и чаем. При этом, заметьте, бутылочку покупала певчих, а чай приносил помощник. То есть, конечно, мальчику надо присмотреться к окружению. При этом мальчик такая врушка, он такие смешные вещи говорит, это просто удивительно. Он тут опубликовал счет, но это я оставлю профессионалам, доктор Сосновский от него не оставил просто камня на камне. Но заметьте, как эта врушка, которая утверждает, что лично Путин его отравил, и, как я понимаю, он умер. Но он так и не сказал, а в какой момент и где боролись за его жизнь. Ну вот все говорят об использовании боевого отравляющего вещества, растворенного в чае, что уже полнейшая глупость. Все говорят о какой-то бутылочке, что, как выяснилось, полнейшая глупость. Но вопрос вообще, позволю себе поставить по-другому. А в какой момент его жизни угрожала опасность? И в какой стране его спасли? Страшная боль? Да, была. А угроза жизни? Если предположить, я не говорю, что ее нет, если предположить, что угроза жизни была в момент нахождения Навального на борту, он же это драматизирует, то если посмотреть, как долго летел самолет, как он приземлялся, что в скорой помощи ему не вкалывали атропин ни в каких дозах, ни в гигантских, ни в каких других, это просто вранье. Брат скорой помощи или там врач скорой помощи сказал, что мы не вкалывали. Дальше его привозят в больницу, которую травят Навальный. В этой больнице происходят разнообразные реанимационные мероприятия. При этом, хочу напомнить, когда его жена собирается лететь, ей говорят, да не надо, ничего страшного, если я правильно помню. Там же данные все время менялись. Но она все равно прилетает. Молодец. Ну, а ему плохо-то, вот, он впадает в кому или его вводят в медикаментозную кому? Дальше, напоминаю, прилетает самолет. Идет дикие крики. Немедленно отпустите Навального, транспортировать можно всех. Окей. После долгой борьбы, которой все равно часы, консилиум врачей, включая немецких, говорит, все, мы его стабилизировали, можете забирать. Так. И что дальше происходит? Немцы, и заметьте, Навальный ни разу это не прокомментировал. Ни разу. Немцы говорят, мы никуда не спешим, его жизни ничего не угрожает. И они отдыхают 10 часов. Пилоты и врачи немецкие. И только после этого они летят в Германию. Так что шламазал без самой мучи, что ли? Это же такой же вариант, как у Зеленского. Ну, конечно, нет, у человека было больно, он страшно кричал. Но примерно в то же самое время у него опять отравление. У него же такое отравление было уже год назад. Тогда решили, что это все-таки кожный дерматит, полученный им в СИЗО. Здесь, заметьте, Навальный не ответил, а что его, от чего его спасали в Германии, если уже в Омске он был спасен? Настолько, что немецкие врачи заявили, что жизни Навального ничего не угрожает. Страшный номер супер-пупер, средство «Новичок», которое, предположение Навального, было нанесено, может быть, на рубашку. Предположение одного из создателей «Новичка» Углева, который сказал это на «Эхо Москвы», нижнее белье, ну, трусы, что было понятно. А предложение сначала Киры Ярмаш и всех прочих в кафе в аэропорту. Предложение Албурова и Марии Певчих. Бутылочка. Все перечисленные имеют прямое отношение к членам команды Навального. Предположение наше. Юноша, а вы скажите, пожалуйста, какие таблетки вы принимали до? Какие болезни у вас были в течение года? Какая история болезни? Что вам прописывал ваш лечащий врач Васильева? Принимали ли вы какие-нибудь разнообразные средства для похудания? Принимали вы какие-нибудь лекарства, в которых могут находиться эти ингибиторы холестеразы, которые, напоминаю, также входят в состав как в ножпу, так и в таблетки для повышения мозговой активности? Поэтому, когда вы сейчас в каждом из эфиров повторяете одну и ту же версию, неинтересно. Вы разок в жизни соберитесь силами, скажите правду. Мы же знаем, где вы пили, из какого ресторана вы заказывали еду, как вы ели. Почему знаем? Ну, потому что ваши сотрудники же и снимали, и болтали. Да и вы вообще внимательно на них посмотрите. Все ли они только ваши? Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютьюбе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Вопросов, конечно, много. И смешно же теперь, насколько версии Навального и разнообразных западных структур расходятся. То есть теперь уже он дважды отравленный. Да я считаю, больше надо. Трижды отравленный, четырежды отравленный. Он, конечно, полностью отрезаются всякие возможности заниматься в России политикой, ну, потому что он противоставляет себя народу, он противоставляет себя стране. Он самовлюбленный человек, который де-факто является, ну, врагом народа. Он требует введения санкций против всех тех, кто голосовал за Путина. Он требует введения санкций против Гергиева на основе того, что ему не нравятся его политические взгляды. Он абсолютный нацист, который этого никогда особо и не скрывал. Он быстро прошел путь от дипломированного националиста, как он себя называл, до конченного нациста и антисемита. И он с радостью об этом же говорил во время интервью Шпигелю о своих попытке соединить левых и националистов. Но это же все совершенно очевидно, то здесь он даже это не скрывает. Но есть еще одна особенность. С его голосом руководителями не становится. Он очень истеричный, визгливый и мелкий. Мелкий. У него мелкие цели, он суетливый, мелкие задачи. Он очень ни о чем. Он дурно образован, его образование сводится к просмотру фильмов, что голливудских, что Марвел. Ну, то есть мы там точно видим, «Властелина колец» он посмотрел, «Гарри Поттера» он посмотрел, что-нибудь про ниндзя посмотрел. Правда, он не очень понимает. Но дело же не в нем, он всего лишь орудие. Такого рода орудия были всегда. И сейчас, вот понимаете, что моя проблема? Моя проблема в том, что я долго живу. Поэтому я когда читаю, например, кто дал деньги якобы на лечение Навального, якобы дал деньги, ну, мне становится довольно забавно. Потому что, когда мне рассказывают, что вот замечательный меценат Зимин, а сегодня Андрей Медведев вдруг печатает такую статью, и, как я понимаю, после появления этого материала других вариантов быть не может. Я правильно понимаю? Вообще-то, Андрей Медведев пишет, Борис Зимин, надо признать, изрядно потрудился, чтобы все думали, что коптевский авторитет Зима всего лишь однофамилец и отношения к семье не имеет. Я не раз слышал от людей, которые милы проекты фонда «Династия», что-то вроде, да у него же один сын всего, а уже связи с коптевской ОПГ люди и слышать не хотят. Навет, говорят, ложь и пропаганда. Но, к несчастью для Бориса Зимина, до сих пор живы и неплохо себя ощущает бывший Коптевский, который помнит и Сергея, и то, как он стал лидером после убийства прежнего лидера Наума на Петровке возле Эрмитажа. Помнит, как и с кем Сергей Зимин делил рынок ТНЭК. Коптево, район хоть и столичный, но был прежде весьма своеобразный. Я сам там вырос, пишет Андрей Медведев. И те, с кем мы занимались боксом в маленьком зале на стадионе «Зенит», или с кем учились в одной школе, потом стали братками, а кто-то пошел работать в МУР, или просто милиться. Такие были странные времена, некоторые даже стали журналистами. Костяк бригады – это были ученики и выпускники нескольких школ района. Вся жизнь коптевских была на виду. А чашкой Петри бригады стал блок кварталов между коптевским рынком, банями, остановкой телеателье. В самом телеателье у бригады была база и до поры склад оружия, рестораном «Долина», двором сталинской семиэтажки, на бульваре «Матроса Железняка» и улице Приорова. Так что как и с кем делал дела Сергей Зимин, кому помогал, кто его семья и что там за дела, знали многие. Ну как многие? Многие из тех, кто в этой среде каким-либо образом общался. Зима еще в конце 90-х уехал в Европу, где он то ли сменил все данные, то ли давно умер. Уехал он после того, как его бойцы на стрелке, помимо конкурента, кажется, это был кто-то из тушинских, расстреляли случайно пассажиров трамвая 27-го маршрута. Зимин, справедливости ради, не был самым опасным и отбитым из коптевских. Были там люди и посерьезнее. Одним из самых известных он был точно. За счет фамилии не в последнюю очередь. Но с другой стороны, если сын за отца не отвечает, то и отец за сына, очевидно, тоже. Если, конечно, их не связывает нечто не вполне легальное. Но так как это уже вряд ли кто-нибудь когда-нибудь будет выяснять, что тоже, наверное, правильно. В конце концов, в 90-х у кого только чего не было. Другое дело, что бессмысленно рассказывать, что это чужой, незнакомый мальчик, просто с похожей фамилией. Это просто не очень даже честно, учитывая, сколько людей помнят обратное. Так что понятно, откуда тяга Навального к криминалу. Да потому что я думаю, что криминал его давно ведет. В том числе подсадив и на такую зависимость, на такую иглу. Также очень смешно, когда Чичваркин, изображающий из себя такого прогрессивного, честного бизнесмена, думает, что уже все забыли, на чем он вообще поднялся и в чем была суть его бизнеса. И из-за чего против него возбудили большие дела. Жень, ну мы что помним? Мы что помним, кто, что и как таскал мимо таможни? Кто кормил? Коррумпировал каких генералов. И как в какой-то момент времени тебе это надоело, ты решил их посадить. Ну, там не генералы, звания были поменьше. Они оказались пацанами жесткими, вышли и устроили тебе вырванные годы. Но только тебе не надо притворяться честным бизнесменом. И не надо рассказывать, что тогда в России все были нечестные. Ну, то ты был уж настолько нечестный, настолько можно быть. Но теперь же у тебя индульгенция, ты же теперь содержишь Навального. Я сейчас забавно, как вот эти все граждане, то есть, заметьте, уже не идет речи, что собрали донаты. Ну, ясно, якобы потому, что счета арестованы. Но это же тоже вранье, потому что биткоин-кошельки, через которые прошли несколько миллионов долларов, и которых, на вопросы о которых ни Волков, ни Навальный ничего не отвечают. Но вообще интерес получается. Мужику 40 с лишним лет. Как я понимаю, в его возрасте Зеленский уже президентом стал. А этот даже до комика не дорос. И когда он начинает воевать против своей страны на деньги, вежливо говоря, людей с крайне сомнительной репутацией, я так скажу очень спокойно, а главное, на переводы на биткоин-кошелек, который, конечно, тяжело отследить, но мы же понимаем, что они не имеют никакого отношения к его поклонникам на территории страны. Я думаю, столько лет, а он с этого кошелька прекрасно живет. это сейчас он по медицинским соображениям в Германии. Но ведь прошлый год. Он же куролесил. Это же от Италии до Таиланда не остановить. И он нигде себе ни в чем не отказывает. Мальчик живет очень хорошо. И семья мальчика живет очень хорошо. Вкусно, сладко ест, хорошо одевается. Даже кто-то научил мальчик. Еще никогда так хорошо не жила семья Навальных, как при Путине. Но только если попытаться задать вопрос, так в чем же твоя программа, наступает неловко тяжелая пауза. Поэтому он, конечно, никакой не политический деятель, как многократно пытается всех убедить месье Венедиктов. Нет. Он на тарана не тянет, а такой червячок, который должен каким-то образом раскачать систему. Какой-то червячок. И это надо понимать. А вот серьезные люди, действительно серьезные люди, это те, которые понимают тенденции, происходящие в мире. А в мире то, что сейчас происходит, это очень серьезная и очень опасная тенденция. В чем она состоит? Существует судьба бывших империй. Они могут возродиться, что бывает, отмечу, довольно редко. В истории Российской империи это было. Именно поэтому я предложил в свое время термин в одной из своих книг «Дышащей империи», которая то расширяется, то сужается. Но если вы посмотрите судьбы империи, то мы почему-то наивно считаем, что распад прекратился. И вот 91-й год, и все прекратилось. Но то, что мы видим сейчас, это войны фрагментов империи. Потому что когда она распадается на никогда до этого не существовавшую государственность части своих субъектов, у кого-то была, у многих нет, то выясняется спустя энное количество лет, что государственность так и не появляется. И дальше они либо пытаются пожертвовать частью своего суверенитета и примкнуть к крупным блокам, что произошло с Прибалтикой, и это их право, это не вопрос. Это происходит, например, с территориями, которые начинают вдруг выстраивать у себя, понимая, что у них что-то осталось, и это что-то приносит доход, как Киргизия. Но это недостаточно. Объединенные в одну страну самые разные кланы, с самыми разными представлениями о том, что хорошо, что плохо, находятся в постоянной междоусобной войне. Это сложно сочлененные области, которые называются той или иной страной. И они начинают воевать друг с другом. Притом это процесс, который растянут на 30-50 лет как минимум. То же самое произошло и с Британской империей. Каждый раз, когда от Британской империи откалывались куски, то между этими кусками начинались войны, которые иногда не утихают и спустя десятилетия. Посмотрите на отношения Индии, Пакистана. Много что происходит. На наших границах то, что мы видим, при этом первая волна войн, начавшихся в виде национально-освободительных движений и восстаний 80-х годов, еще при Горбачеве, и из-за глупости феноменальной Горбачева, то человек, конечно, удивительно недалекий, так скажем вежливо, то вот эта кровь, она накапливалась, так как решения нет. И вот конфликт в Карабахе 30-летней давности сейчас приобрел страшно кровавые очертания. Но мы понимаем то, что Беларусь, по большому счету, это еще одна бомба замедленного действия, потому что многовекторность – это же просто термин, который обозначает невозможность определиться. Война на Донбассе. Это же гражданская война на территории Украины, которая тоже, по большому счету, характеристика вот этого развала. Бескровный, к счастью, уход Крыма – это тоже фрагмент вот этой войны фрагментов империи. Когда один фрагмент говорит, подождите, но есть же еще право нации на объединение, и русский народ после 91-го года – самый разобщенный народ. Поэтому ничего удивительного нет, то, что часть русского народа пытаются, если угодно, объединиться. При этом здесь под понятие «русский народ» попадает более широкое понятие, наверное, «советский народ». Но посмотрите то же самое Молдову и Приднестровье. Посмотрите Грузию, Осетию, Абхазию. С одной стороны, мы говорим, подождите, это связано с тем, что в Советский Союз не было прописано разумно как можно выходить частями? Ну, давайте себе не лгать. В условиях современной жизни, как вы себе представляете суверенное, полноценное существование микрогосударств? Потому что микрогосударства на территории Европы, они же вынуждены объединяться. И вот Европейский Союз, он по большому счету выполняет вот эту функцию. То есть эти микрогосударства не обладают реальной армией, а декоративной, нет смысла никакого говорить. Они не обладают, многие из них, собственной валютой. У них нет собственных необходимых экономических институтов, отвечающих, например, за выпуск этой самой валюты. То есть очень многие фрагменты, они просто... Они просто отданы. То есть это совсем не полный суверенитет. Вот, например, что мы сейчас видим? Вот результат боевых действий в Карабахе между Азербайджаном и Арменией, войсками Карабаха. Ну, в 16-м году уже было совершенно понятно, что начинается новый тип войны. И Ильхам Алиев не скрывал. Он человек в этом плане очень прямой, понятный. Он вкладывал большие деньги в перевооружение армии. Имея колоссальные доходы от нефти, он мог себе это позволить. И он покупал лучшее, что есть на рынке, это израильские беспилотники. Он много работал с турецкими беспилотниками. Он готовил свою армию. Никакой возможности на это ответить не было у Армении, в частности, потому что она была погружена в попытку выяснить, кто в доме главный, и что надо срочно уйти от России. Не случайно, это же партия была «Выход», которую возглавлял гражданин Пашинян и его друзья Сарасята. А дух армянского народа в этой войне сейчас не играет вообще никакой роли. Потому что, когда у тебя 2 миллиона человек на территории Армении, ну, может, чуть больше, там, под 200 тысяч, чуть меньше, в Карабахе, даже если каждый из них великий воин, то все равно, когда прилетает откуда-то, ты не видишь, там, за сотни километров, дроны и поражают цели, это все не помогает. Уже в 16-м году это было продемонстрировано. Сейчас количество техники резко выросло. И чтобы понимали, современный уровень военного искусства таков, что ты не можешь пойти и завтра привезти с рынка уникальные средства, которые поможут. Вот Михаил Михайлович вчера в передаче об этом рассказывал. Ну, как-никак, одаренный полковник генерального штаба. Ведь надо закупать систему. А это стоит, вот, все элементы системы для того, чтобы соответствовать, 10, как говорит Михаил Михайлович, бюджетов Армении. И это не вина Армении, не недостоинство Армении, это просто факт. С таким уровнем экономики, с таким количеством людей и с такой географией ты не можешь позволить себе армию, которая будет решать адекватно защиту в современных, ну, условно, звездных войнах. И поэтому трагедия, которая разворачивается, когда нет боестолкновений практически, когда мало пленных, но когда большое количество погибших, очень большое количество погибших. И, конечно, трагедия, что гибнут и с одной, и с другой стороны. Я сейчас даже не обсуждаю там мирное регулирование. Кажется, постепенно вот нащупали. Вчера была беседа Путина и Эрдогана. Я говорю сейчас о другом. Ну, вы же понимаете, что, например, та же Молдова не может себе позволить, или Приднестровье не могут себе позволить роскошь иметь уровень подготовки не армии, который соответствует дню сегодняшнему. Наши войска могут. Новые типы вооружения могут. Но если брать непосредственно экономику, ну, скажем, Эстонии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Монако, ну, Монако там часть Франции, поэтому де-факто это там вообще декоративность осталась. Но даже смешно говорить. То есть понятно, что совершенно другие деньги. И это надо понимать. Это, в частности, один из элементов, о которых говорит Карен Георгиевич Шахназаров, что возвращается время империи и больших образований. Потому что войны становятся высокотехнологичным. Условным исключением из этой ситуации является Израиль. Но, опять-таки, он является условным исключением, потому что, посмотрите, по географии его невозможно заблокировать, море. Плюс исторические события привели к тому, что все его арабские соседи теряли силу. И, по большому счету, это превратился Израиль в супердержаву малых государств. Во многом за счет, конечно, того, что, опять-таки, колоссальная финансовая помощь была и от еврейской диаспоры, и от американского государства. Ну и, конечно, все-таки, ну, так получилось, что ехали умные евреи со всего мира и занимались военно-промышленным комплексом. Но при этом мы должны хорошо понимать, что израильская армия великолепно выглядит на фоне местных армий. Но это не значит, что она сможет в течение долгого времени решать задачу против гигантов. Ну, просто война — это всегда деньги, это человеческие ресурсы, это материально-технический ресурс. И это надо учитывать. То есть прошло то время, когда только духовитость определяла результат. Ну, какая духовитость, когда ты приходишь в центр, ты садишься, ты берешь чашечку кофе, ты открываешь себе, там, не знаю, киткет, но ты не делаешь паузу, и ты не ешь твикс, а ты начинаешь играть в компьютерную игру, за которую тебе ничего не будет, тебе ничего не угрожает. Ты просто водишь по экрану, а где-то там летают беспилотники. При этом, ну, вот удар, который носили американцы по территории там, Афганистана, Ирака, когда они там в Йемене уничтожили там свадьбу, дикое количество людей. Человек вообще, он сидел где-нибудь на базе там, в Италии или в Германии. На него не падают ошметки крови. Он ни с мундира не убирает фрагменты мозга. Ведь война — это очень грязное дело. Это же не кино. Когда ты видишь реально, что происходит с телом человека, когда в него попадают там пули или осколок, это зрелище такое не для слабонервных. Это не кино. А здесь компьютерная игра, ты ничего не видишь. У тебя просто абсолютно идет отсутствие личной ответственности. Ее нет. И в этом новые войны так страшны. Просто мальчики играют в компьютерные игры. А то, что в жизнь родители других мальчиков приходят похоронки, ну, что делать, считают они. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютубе.
Полный контакт.